Πράμε.
В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. И нахожусь я здесь в том числе и для того, чтобы неустанно вам напоминать о том, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир. Сделать это очень просто. Бесплатный номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму. 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Этот номер для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Кроме того, я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Там работают чаты, в которых вы можете задавать вопросы нашим собеседникам, можете дополнять ту информацию, которая звучит в нашем эфире, общаться с нами. Стараемся читать все, что вы нам пишете, тем более, если это касается темы эфира. Но вдруг, если я что-то пропущу, не замечу вашего комментария, вы всегда можете дозвониться к нам. Ну что ж, начнем. Сегодня мы говорим о милитаризации детства в Крыму. Мы продолжаем этот разговор. Неоднократно мы касались этой темы, но процесс продолжается, значит, мы продолжим этот разговор и сегодня. До конца 2024 года в ряды юнармии планируется принять 10% крымских школьников. Об этом сообщила подконтрольной России заместитель председателя крымского правительства, министр труда и социальной защиты Елена Романовская в рамках совещания по вопросам содействия развитию юнармейского движения в Крыму. Это совещание прошло под председательством депутата государства Думы России, избранном на территории Крыма. Я напомню, что эти выборы не были признаны рядом стран. Михаила Шеремета, передает Крымское информационное агентство. На этом совещании Елена Романовская отметила, что создание военно-патриотического лагеря «Авангард» позволит усилить работу по патриотическому воспитанию детей. Это лагерь, который будут создавать в городе Саки на западе Крыма. В лагере будут проводиться сборы в течение учебного года, военно-патриотические смены в период школьных каникул, а также краткосрочные курсы повышения квалификации. По информации Михаила Шеремета, 300 школ Крыма задействованы в юнармейском движении. Цитата. «Юнармейцы оказывают помощь ветеранам, активно участвуют в организации поисковых работ в различных патриотических отрядах, в сборах военной и допризывной подготовки, военно-патриотических сборах, профильных сменах в каникулярный период, физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности. В качестве волонтеров принимают участие в знаковых мероприятиях городского, районного, республиканского и всероссийского уровня». Сообщается также, что в рамках совещания был рассмотрен вопрос развития юнармейского КВН-движения в Крыму. Проведение первых игр на Кубок российского главы Крыма в Красноперекопске, это пройдет, запланировано на ноябрь-декабрь 2021 года. Поговорим мы об этом, почему устанавливаются такие плановые показатели, что каждый десятый крымский школьник должен состоять в юнармии. Поговорим о том, как вообще устроено патриотическое, так называемое, воспитание в Крыму. И начнем мы разговор с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. Ирина, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот этот плановый показатель, 10% школьников должны состоять или служить в юнармии, я уж не знаю, какое здесь правильное слово, использовать. Ваша оценка, зачем это делается, почему устанавливается такой план? Ведь участие в таких объединениях, оно должно быть исключительно добровольным. Ну а когда становятся какие-то плановые показатели, да, здесь уже возникают вопросы.
На самом деле, вся эта добровольность, это все показуха, потому что российская пропаганда устроена таким образом, что люди делают как бы что-то добровольно, но они перед этим получили такую психологическую обработку, они даже не замечают, что их принудили там выполнять какие-то решения, да, то есть обрабатываются мозги родителей и детей таким образом, что дети якобы добровольно вступают в эту юнармию. На самом деле это все информационно-психологические спецоперации Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому я не удивлена, что они теперь поставили план и даже публично его озвучивают. Как мы уже и говорили, в Крымской правозащитной группе собираем информацию о том, что военно-патриотическое воспитание, так называемая вот эта вербовка в юнармию, есть составляющие военного преступления, такого как пропаганда службы армии оккупирующей державы на территории оккупированной Российской Федерации, то есть в Крыму. Поэтому планы, конечно, потому что это работает Министерство обороны. Это просто часть их деятельности. Они все делают по плану, на самом деле. Никакой добровольностью здесь и не пахнет. Потому что такое количество пропаганды, которое сейчас есть, и которое сейчас выливается на головы жителей Крыма, никак нельзя назвать ни чем-то добровольным, ни каким-то там другим делом.
Давайте проиллюстрируем нашу беседу для тех, кто смотрит наш эфир на наших площадках Facebook и YouTube. Вашему вниманию несколько стоп-кадров. Это видео, которое распространила пресс-служба так называемого Крымского федерального университета. 22 марта 2021 года во дворе Таврического национального университета, который теперь называют КФУ, прошел смотр юно-армейских отрядов и кадетских классов, а также прием в юнармию новых участников. В этот день 250 крымских школьников записали в юнармию. Ну и оружие здесь, конечно, присутствовало в большом количестве и легкой доступности. Школьникам давали подержать, мы видим, да, на этих фотографиях автоматы. Возглавил мероприятие один из командиров так называемой самообороны Крыма в 2014 году, а ныне депутат Государственной Думы России Михаил Шеремет. Давайте поговорим подробнее о том, что же это такое движение юнармия и как часто можно увидеть детей-подростков в рамках этого движения, да, с настоящим оружием в руках?
На самом деле юнармия – это просто подготовка к службе в армии, и даже в уставе этой организации есть один из пунктов, что они готовят детей психологически, морально и физически к службе в армии Российской Федерации. И развивают толерантность к российским военным среди, в умах этих детей. Все это очень финансируется, скорее всего, не только из бюджетов местных, да, которые официально показываются, эти расходы, но и есть какой-то огромный тайный бюджет, скорее всего, Министерства обороны, который спонсирует все эти мероприятия, потому что это всегда с помпой, это всегда с размахом, это всегда с привлечением как раз всякого оружия, военной техники Министерства обороны, это с привлечением в комплексов Министерства обороны все делается. Поэтому, конечно, здесь можно говорить о том, что это все распланировано, и на это тратятся огромные деньги.
Ну вот мы говорим о том, что это называют военно-патриотическим воспитанием, но вот с военной компонентой здесь все более-менее понятно, да, как это все происходит. А вот по поводу патриотического воспитания, что закладывается в это понятие и как в реальности это выглядит? Что внушают, какой патриотизм внушают сейчас молодым крымчанам?
Основной месседж, который уже 7 лет внушают молодым крымчанам в головы, что они потомки победителей фашизма. И здесь очень связана хорошо тема и спекуляции на теме Второй мировой войны, что победители фашизма должны повторить подвиг своих деток. А также параллельно российская пропаганда уже 7 лет рассказывает на всех своих каналах о том, что фашисты у нас теперь, и нацисты, и каратели – это украинцы. И учат таким образом детей, устанавливают вот эту психологическую связку у них в голове, что мы потомки победителей фашистов, и мы должны повторить подвиг своих дедов, победить фашистов, а, соответственно, фашисты у нас кто? Фашисты у нас в Украине. То есть, таким образом, внедряется ненависть, во-первых, к украинцам, да? Во-вторых, детей готовят морально умереть за Российскую Федерацию, за Путина, за российскую армию на войне против каких-то там фашистов, нацистов, бандеровцев и карателей, против плохих людей, которые, по мнению российской пропаганды, и этот месседж тоже внушается, что украинцы спят и видят, чтобы там разрушить Россию, напасть на нее, поэтому от них нужно защищаться. То есть детей психологически готовят, по сути, украинских детей в Крыму, психологически готовят воевать против своей страны, против своего народа. И лишают их украинской идентичности, потому что это тоже важно, когда пропаганда так действует в такой связке, да, как раз, что российская армия – это хорошо, Украина – это плохо, то у детей просто не остается морального выбора, и они становятся покорными слугами, рабами и вот этими вот, вот этой частью российской военной машины.
Мы видим, что вот по сообщениям крымских средств массовой информации, что процесс этого военно-патриотического воспитания в Крыму фактически курирует господин Шеремет. А Михаил Шеремет – это правая рука Сергея Аксенова. В 2014 году он был одним из командиров так называемой крымской самообороны. Ну, вообще известный крымский сепаратист. Сейчас он занимает должность депутата Госдумы России. Вот эта персона во главе этого процесса, влияет ли она на идеологическое наполнение вот этого движения, да, юнармейского?
Ну, Россия привлекает самых отъявленных жуликов и проходимцев всегда для того, чтобы зомбировать детей. То есть это какие-то боевики, которые воевали на Донбассе, или вот какие-то руководители Крымской самообороны. Они считаются у них там героями. Они их возвеличивают и говорят, что это национальные герои, что это Крымская самооборона, это был подвиг, вообще говорят в пропаганде. Поэтому, конечно, все эти личности без моральных принципов, без ценностей, да, они как раз очень хорошо подходят России, потому что нормальные люди с адекватными ценностями, да, какими-то демократическими, человеческими, просто в этой системе не смогут выжить.
Здесь я должен отметить, что мы неоднократно приглашали Михаила Шеремета принять участие в наших эфирах, обозначить свою позицию и ответить на наши вопросы, но все эти приглашения остаются без ответа, но тем не менее, пользуясь тем, что мы говорим сегодня вот, да, на эту тему и упоминаем имя Шеремета в нашем эфире, мы снова озвучиваем наше приглашение. Я напомню, что беседуем мы с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. Ирина, давайте поговорим о том, как вообще в Крыму устроено вот это патриотическое образование, оно ведь не ограничено только лишь юнармией. Существует множество различных военно-патриотических, юношеских клубов, акций и так далее. Как часто проходят подобные мероприятия в Крыму?
Ну, мы постоянно это фиксируем, там, минимум раз в месяц, а иногда и раз в неделю что-то происходит. И да, действительно, это не только юнармия, потому что существуют еще гранты президента Российской Федерации, на которые содержатся и кормятся множество различных каких-то общественных контор с различными названиями, там, «Витязи Крыма», или там еще есть военно-патриотический центр «Севаш», да, они получают отдельно, кроме юнармейского бюджета, они отдельно еще получают гранты от президента России Путина на как раз вот это вот военно-патриотическое воспитание, подготовку к службе в армии. Тренируют детей, привлекают различными интересными мероприятиями. И все это бесплатно, поэтому родителям это очень выгодно, чтобы можно было ребенка, например, на месяц отдать куда-то в так называемый юнармейский лагерь или еще в какой-нибудь лагерь, организованный вот этими вот всеми бесконечными общественниками, так называемыми, да, ребенок там будет отдыхать, развлекаться, и родителям за это ничего не нужно платить. Поэтому все это оплачивается из российских бюджетов, и отдельные бюджеты как раз есть вот на то, что вот толерантность к российской армии и детей готовить не только с помощью армии, но и с помощью других различных общественных организаций.
Еще одна новость, о которой я не могу спросить вашего мнения, да, потому что она, судя по всему, коснется и Крыма. Правительство России выделит еще 7 миллиардов рублей из резервного фонда на производство контента, направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей у молодежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы федерального казначейства. До этих пор в российском бюджете на эти цели было заложено 3 миллиарда рублей. Ирина, доводилось ли вам сталкиваться с подобным так называемым патриотическим контентом? Да, и как вы прокомментируете эти новости?
Ну, это тоже одна из составляющих вот этой всей информационно-психологической обработки умов, юных умов Крыма, да, детей. То, что внушают им, что они граждане России, что Россия наша великая держава, проводятся различные конкурсы. Это все, естественно, освещается в медиа. Журналистам платят за то, чтобы они ходили, освещали эти все мероприятия. Конкурсы стихов, что мы граждане России. Мы должны дети должны чувствовать свою идентичность российскую. Они вот это воспитывают в них, забивая тем самым знания и осознание детей, что они на самом-то деле рождены в Украине, что они граждане Украины. То есть это отдельный огромный пласт работы, потому что здесь тоже это все идет в виде каких-то таких, в игровой форме, понимаете, это все внушается. Дети соревнуются, пишут стихи, что они патриоты России, получают за это призы, участвуют в каких-то флешмобах, участвуют в каких-то шоу, и на это все тратятся огромные деньги, и на освещение этого всего в медиа, чтобы это постепенно, капля за каплей, впитывалось в мозги и потом просто уходило в подсознание, чтобы люди четко ассоциировали себя только с Российской Федерацией и абсолютно забыли про Украину.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Напоминаю номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому номеру. Если вам нужна анонимность, вы боитесь называть свое имя, предупредите, пожалуйста, об этом нашего редактора. Телефон 044 490 2905 работает у нас для тех, кто слышит. слышит наш сигнал на материковой части Украины. Мы продолжаем наш эфир, и далее мы поговорим о военно-патриотическом центре «Авангард», строительство которого анонсируется в Крыму. С нами на связи Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что же это за центр «Авангард» такой, чем он будет заниматься, чем там будут заниматься дети и какими декларируются цели его создания?
О том, каким будет этот центр «Авангард», можно судить по стартовому центру, который построен в Подмосковье. Именно по этому примеру будут строиться все прочие центры по всей России. Он же не один, там несколько десятков таких центров будет строиться по всей России. И отдельно в оккупированном Крыму, да, под Саками, в селе Орехово, огромный комплекс. Два земельных участка под него отдали, бывший детский лагерь. Там будут учить пользоваться оружием, будут учить любить Российскую империю и воевать за нее по всему миру. Сейчас проходят 5-дневные смены в подмосковном лагере, и в Крыму, думаю, будет так же. При необходимости его можно переоборудовать под более длительные тренировки, сделать такое же военное училище, по большому счету.
Вы изучали то, как работает подобный центр в Подмосковье. Что говорят те школьники, те подростки, которые уже прошли через вот этот подмосковный «Авангард»?
Там отзывы есть разные. Наиболее откровенные признают, что программа не всегда нормально отработана, что форменную одежду крадут, что поощряются, скажем так, неуставные отношения, насилие. Вот. Но всегда найдутся те, кому такая служба по нутру, кому это нравится, кто готов доминировать и реализовывать себя в силовых каких-то моментах. Поэтому пушечное мясо Россия для себя всегда найдет.
Учитывая, что это строительство, так я понимаю, Минобороны, да, ну, во всяком случае, о начале этого строительства сообщала пресс-служба Черноморского флота, есть ли данные о том, сколько же будет стоить строительство и работа такого центра?
Пока конкретных данных нет. К сожалению, известно только о выделении вот этих двух земельных участков. Но если сравнивать с тем центром, который уже построен в Подмосковье и работает, то это очень масштабный проект с очень большими деньгами. Там не поскупились россияне.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Мы продолжаем нашу программу. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете дозвониться к нам из Крыма. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 29 05. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. Продолжаем эфир, продолжаем говорить о милитаризации детства в Крыму и поговорим о том, как организовано это патриотическое образование, патриотическое воспитание в Крыму. Концепция патриотического и нравственно-духовного воспитания была принята российским правительством Крыма вскоре после захвата Крымского полуострова в конце 2014 года. Она опубликована на сайте Российского министерства образования Крыма. С ней можно ознакомиться и самостоятельно, но я процитирую вот некоторые фрагменты. Например, как указываются здесь цели патриотического воспитания в Крыму. Это формирование патриотических чувств и сознания граждан Российской Федерации, проживающих в Крыму, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в деле укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. Среди перечисленных задач, которые поставлены, совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной службе, получение гражданами Республики Крым, чтобы не это не означало, начальник знаний в области обороны и обучения основам военной службы. Привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации и Республики Крым, герба, флага, гимна, другой символики, святынь Отечества. Вот так написано. Привлечение, вот среди целей создание условий для усиления патриотической направленности средств массовой информации при освещении событий и явлений общественной жизни. В 2015 году российский парламент Крыма рассматривал так называемый законопроект о патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Республике Крым. Этот законопроект не был принят. Вот о нем, о том, что он подготовлен и будет вынесен на голосование, писали и крымские, и российские средства массовой информации. Ну, а о причинах его отклонения информации я перед этим эфиром найти не смог. Ну вот еще Госдума России в июле 2020 года приняла предложенные президентом Владимиром Путиным изменения в закон об образовании, известные как закон о патриотическом воспитании. И понятно, что эти нормы будут распространять в том числе и на аннексированный Россией Крым. Есть у нас комментарий от одного из крымских родителей по поводу того, как выглядит эта встреча с патриотическим воспитанием. Процитирую я чуть позже в нашем эфире, а сейчас мы побеседуем с Олегом Охредько, аналитиком Центра гражданского просвещения Альменда. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как меняется система образования в Крыму, как в нее встраивается вот этот так называемый военно-патриотический компонент, и как он сейчас выглядит. Да, как выглядит милитаризация крымской сферы образования сейчас, по вашим наблюдениям?
Знаете, ничто не ново, как говорится, в этом мире. Российская Федерация идет теми же путями, которыми проходят другие тоталитарные государства. И все идет к этому стремлению. То, что проходила нацистская Германия, коммунистический Советский Союз, вот сейчас мы видим аналогичную систему, которая происходит, естественно, с какими изменениями, исходя из той ситуации, которая есть. Если взять в 30-х годах расписание, которое было в немецких школах и на территории оккупированной тогда уже Германии после начала Второй мировой войны, это та же самая, видим, нагрузка, которая происходит очень серьезно. Патриотическое воспитание, так называемое, направленное только на одно. Ну, извините за такую цитату, убей врага. Поэтому обязательно ищется враг, и против него происходит патриотическое воспитание.
А кто враг?
Враг у нас в нашем, то есть, кажется, в данном случае чаще всего в Крыму это сосед, который находится, то есть мы с вами. Кроме этого появляются большие глобальные враги, там Соединенные Штаты, еще которые немного завуалированы. Но, тем не менее, есть враг, это мы. И происходит вот такая накачка, которая происходила. Для этого есть даже конкретные примеры. С начала оккупации, например, в музее в Симферополе была громадная выставка, посвященная 300-летию дома Романовых, и там отдельный зал и отдельные экспозиции были посвящены созданию так называемого фейкового государства Украина, Австро-Венгрии. Вот уже первые шаги, которые происходят, так оно и есть в Крыму на данный момент. Поэтому патриотическое воспитание, оно имплементировано во все сферы образования, при этом, знаете, даже пошли немного дальше, чем всех остальных, оно начинается с детского садика. И вот там вот уже начинают потихоньку накачивать данные ситуации. И вы помните...
В детском саду как это выглядит?
В детском саду это выглядит через игровые формы, которые происходят, когда все кругом потихоньку милитаризируется. Например, то есть танцы, песни, подготовки к мероприятиям, которые есть. И самое главное, это происходит визуально, через форму. Это раз. И второе, это, знаете, говорится, ходить строем. Все должно быть четко и структурировано.
То есть получается, что детей вот с детского сада уже готовят к службе в российской армии?
Даже, знаете, их не столько готовят к службе в российской армии, как накачивают именно так вот пропагандистски о том, что есть мы и враги. То есть создание образа врага. И одна из форм защиты, которая есть, это есть создание или служба в армии. Буквально последний пример шикарный, который есть, это появление плакатов в Крыму, где с помощью таких вот комиксов рассказывали, что будет дальше. И там два варианта. Первое, ты идешь учиться в вуз, обучаешься, прочее-прочее, и становишься алкоголиком. Второй путь – это ты идешь в армию, дослуживаешься, у тебя прекрасная семья, чудесно и прекрасно. Вот такой плакат, который появился в Крыму, в военных комиссариатах, ну и прочих таких вот организациях. Вот четкий шаг, который предлагает Россия для детей.
У нас открыты комментарии под трансляциями в Facebook и YouTube, и один из очень активных комментаторов вот задает нам вопрос, а что же с патриотическим образованием на материковой части Украины, и чем ситуация в Крыму отличается от ситуации на материке? Прошу ваш комментарий.
В Украине тоже есть и концепция патриотического воспитания, которая происходит, но у нас нет вот этой страшной милитаризации, которая направлена на более построена на человеконенавистнической такой форме, которая существует в России и в оккупированном Крыму. Это первое. Ну, второе, о том, что у нас выделяется гораздо меньше денег на проведение патриотического воспитания и больше строится все-таки на понятие любовь к родине, любовь именно к людям, которые происходят, и в примерах так же самых на тех же правах человека. Если вы откроете ту же самую Википедию, прочитаете понятие гидности, которая есть российская и украинская, то вы там четко увидите, что наше понятие, которое строится такое, можно сказать, как «люди мира», а в России четко написано, за нарушение вы будете наказаны по статье такой-то, 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 такой-то. Поэтому вот это и есть отличие, которое происходит. Во всем мире существуют программы по патриотическому воспитанию, но самое главное о том, как они исполняются и чем они наполнены.
Насколько вот уже системно организована вот эта система, извините за такую тавтологию, патриотического воспитания вот в системе, опять же, крымского образования?
Она очень существенна, системна со всех сторон, потому что юнармия – это только один из винтиков. Практически по всему Крыму сейчас создаются кадетские или казацкие классы. Артек постепенно превращается в лагерь военизированный. Там обязательно смены то Следственного комитета России, то налоговой, то еще каких-то других военизированных формирований, которые происходят. Кроме этого, постоянные праздники, которые происходят, и накачка. И те же самые фильмы, которые начинают сниматься, снова-таки пропагандируют. Постепенно сейчас очень активно переходит милитаризация и в детские каналы, которые существуют или появляются. Это знаменитый, например, тот же самый «Ералаш», в финале, в котором появление тех же роликов, когда дети встречают паренька из прошлого, который погиб, и его спрашивают, а умирать не страшно? Он говорит, самое главное, мы победили. То есть вот готовность к самопожертвованию, которая была и характерна для тоталитарных государств. Вспомните Вторую мировую войну, когда дети с криками немецкие бросались под советские танки, или примеры, на которых воспитывали все время, это пионеры-герои, которые были. Вот это самопожертвование ради государства, это одна из целей, которая есть в этом патриотическом воспитании.
И в связи с этим очень, наверное, важный вопрос. То, что происходит в Крыму, это происходит все-таки с теми людьми, которые и украинское государство, и международное сообщество продолжает считать гражданами Украины, и Крым по международному праву и по украинским законам тоже является неотъемлемой частью Украины. Насколько серьезной будет проблема вот этого патриотического воспитания и их последствий после того, как будет восстановлена территориальная целостность страны?
Это будет очень серьезная проблема, потому что это психологическая детская травма, которая очень тяжело корректируется. И поэтому сюда необходимо будет направлять. Сейчас Россия уже готовит буквально то поколение, которое не будет воспринимать украинское государство. Хотя все-таки на сегодняшний день Украина делает довольно-таки конкретные шаги. Вот хотя бы тот же шаг упрощенного вступления в украинские вузы, которые происходят, и ряд других. Но все-таки по нашим наблюдениям этого еще мало.
А что можно еще сделать для того, чтобы не допустить вот тех последствий, о которых мы говорим?
Ну, именно, то есть направить, и, с одной стороны, даже такое страшное слово, пропаганду на Крым, то есть рассказывать о том, что там происходит, вкладывать в создание информационных каналов, а самое главное, просто работать с конкретными людьми, создавать те же самые детские лагеря, детские смены, куда приглашать крымчан и детей с их родителями, потому что это очень много, оказывает очень сильное влияние. Появление одного человека из Крыма – это уже десяток человек в Крыму, которые вместе с ним живут, общаются и которые видят реальность, которая происходит. Наши беседы с детьми, которые приезжают сюда, показывают о том, что они очень многого не знают об Украине. У них ограничены информационные каналы, и вот один из вариантов, который у нас на сегодняшний день есть, это увеличение все-таки информации про Крым, правдивой информации, которая есть, эти скрепы и прочее, чтобы люди знали реально просто информацию. Им не надо что-то придумывать. Им необходимо показывать то, что реально есть, даже на примере той же самой истории. Истории Крыма, которая удивительная и неповторимая.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Мы продолжаем наш эфир, и перед тем, как начать разговор со следующим нашим собеседником, я зачитаю несколько цитат. Мы перед эфиром пообщались с одним из родителей, чьи дети учатся в общеобразовательных учреждениях. Это Восток Крыма. Человек согласился дать нам комментарий, но на условиях анонимности, чтобы не создавать проблем себе и детям. Конечно же, понимаем эту ситуацию и идем навстречу. Я цитирую. Речь идет о Феодосии. Разные отделения и кружки юнармии Феодосии есть в школах и внешкольных организациях. В 2014 году мой ребенок учился в начальной школе и хоть и относится к Украине положительно, но к российскому Крыму уже привыкла. Лично ее в юнармию не тянет, да и не звали, она относится к этому как-то не особо положительно. Когда в школе какое-то патриотическое мероприятие с ношением пилоток, пением песен, так она старается или, скажем так, заболеть, или прячется где-то в задних рядах на сцене. Хотя у нее в классе есть юнармейцы, но это особенно популярно среди детей военных, как российских, так и, ну вот здесь я цитирую, предателей, так написал нам человек, как среди девчонок, так и среди мальчишек. Популярно волонтерство, в это вовлекают школьников, но тут у них свой интерес. Дело в том, что по российским правилам поступления в вузы всяким волонтерам и им подобным дают дополнительные баллы при поступлении. Немного, но. Пишет также, что юнармейцы в дальнейшем в основном поступают в военные вузы, и в силовые ведомства идут служить. Чем занимаются волонтеры? Волонтеры собирают мусор и помогают старикам, моют подъезды, как во время карантина 2020 года. Юнармейцы и волонтеры стоят также возле памятников в почетных караулах и проводят различные акции. Ну вот, а по поводу патриотического воспитания, как пишет нам вот родители из Крыма, это зависит от вменяемости учителей. Вернее, я бы сказал, классных руководителей. Все зависит от педагога. Вот такая информация. Далее мы поговорим о том, как себя вести, вот если вы столкнулись с этим так называемым патриотическим воспитанием, если какие-то меры административного воздействия, да, применяются, если вы, ну, не можете себя ограничить от этого патриотического воспитания своего ребенка, ему приходится как-то с этим соприкасаться. С нами на связи Лариса Волошина, психолог из Крыма. Лариса, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим об этом военно-патриотическом воспитании, которое мы наблюдаем в Крыму. Поговорим об этих детях, которым дают подержать, иногда даже пострелять из настоящего оружия. Поговорим о детях, которым рассказывают о том, что вот мы с вами, например, да, враги. А какие можно дать, во-первых, да, насколько это сильно оказывает влияние на ребенка? Насколько это сильно оказывает влияние на формирование его личности?
Ну, недаром в мире милитаризация детства считается военным преступлением. Четвертая Женевская конвенция очень четко говорит об этом. Мы знаем, что современный цивилизованный мир старается ограничить ребенка от любого упоминания оружия. Даже детские игрушки сейчас стараются делать таким образом, чтобы они не напоминали реальное оружие. Было даже целое движение по этому поводу. В этом есть своя и очень глобальная, и очень значимая причина. Дело в том, что детская психика, она беззащитна перед пропагандой. Она очень быстро впитывает любые нарративы. И, к сожалению, ребенок понимает понятие жизни и смерти совершенно по-другому. Очень отлично от взрослого человека. Потому что детская психика не имеет защитных механизмов. Там нет критического мышления. Дети верят тем, кто им говорит. В результате ребенок впитывает то, что ему доносят взрослые, и несет с собой это всю жизнь. Например, в 2012 году было проведено исследование с Стокгольмским университетом тех последствий, которые нацистская пропаганда имела на людей, на детей своего времени. Были исследованы немцы пожилые, те, кому на момент пришествия Гитлера к власти было 5 лет. То есть, в принципе, это дети, которые несколько лет жили и формировались в антисемитской пропаганде. И вот после того, как гитлеризм потерпел сокрушительное поражение, после того, как было проведена денацификация, и потом уже в демократическом мире немцы, западные немцы, а именно западных немцев исследовали в этом исследовании, отдельно исследовали как отдельную группу восточных немцев, стало очевидным, что пожилые люди, которые в реальной жизни не имеют никаких антисемитских убеждений, они не верят в это. Тем не менее, в их психике, в их ментально-лингвистичных конструкциях сохранялись вот эти нацистские нарративы, которые тем или иным образом все равно влияли на их поведение и восприятие. Причем у восточных немцев их было гораздо больше, чем у западных. Это лишний раз доказывает, что пропаганда, неважно против чего она настроена, она разрушает психику человека, она искажает его мышление. И неважно, кого учат ненавидеть, условных евреев или условных капиталистов, или в данном случае украинцев. То есть это разрушительно. Как защититься? Есть определенные нюансы. Ну, во-первых, конечно же, самый лучший способ ограничить ребенка от коммуникации с манипуляторами.
А вот, я здесь хотел бы сказать, 10% школьников хотят завести в юнармию. Это означает, что почти в каждом классе будет как минимум по одному юнармейцу. Да. Вот насколько можно будет ограничить ребенка от такого влияния?
Посмотрите, что такое юноармеец. В каждом классе там по одному юноармейцу. Это ведь будет ребенок, который будет пользоваться определенными привилегиями руководства школы, потому что есть подобная разнарядка. Его будут продвигать, он будет более значим, более представлен на мероприятиях и так далее. И другие дети будут видеть в том, чтобы присоединиться к юноармии, в том числе и формулу успеха. Ведь это же не просто нарративы, которые навязываются. Навязывается формула успеха. Думай, как мы, верь нам, и с тобой все будет хорошо, ты будешь пользоваться почетом, уважением и, возможно, какими-то преференциями в учебе. То есть в этом заключается нарратив. Поэтому ограничить, безусловно, не удастся. Особенно учитывая, что происходит... Есть информация о том, что в некоторых классах, в некоторых школах, во-первых, учителей заставляют преподавать, проводить эти политинформации, а во-вторых, самих родителей и детей. Иногда не так просто. Так вот, если нет возможности ограничить ребенка, необходимо воспитывать его, доносить ему в любом случае общечеловеческие ценности. Я понимаю, что невозможно говорить, не всегда возможно говорить ребенку, что Крым оккупирован, а Россия страна оккупант. Потому что это тоже очень сложно. Если ребенок попробует высказать этот аргумент в классе, он может подвергнуться репрессиям и определенной обструкции со стороны и учителей, и одноклассников. Поэтому лучше не пытаться доносить до ребенка нарративы, которые могут ему навредить. Но вот общечеловеческие ценности, такие как уважение к человеческой жизни, такие как недопустимость оружие, направление оружия на других людей, о том, что все нации равны, о том, что человечество двинулось далеко вперед, и оно уважает все народы, все культуры и все страны. То есть какие-то такие основные вещи доносить, безусловно, надо, потому что рано или поздно это станет защитным механизмом. Давайте вспомним, что мы все, многие из нас, более старшего поколения, были октябрятами, были пионерами и тоже подвергались очень массированной советской пропаганде. Но когда мы выросли, общечеловеческие ценности, которые, безусловно, нам прививали в семье, стали той защитой, тем щитом, который, в принципе, позволил нам выйти из всех этих советских нарративов, оценить ценность человека, его жизни, его прав, его свобод. То есть это то, что произойдет со временем с повзрослевшими детьми. Потому что ребенок в любом случае будет принимать воспитание и ценности, которые ему навевает в семье, гораздо быстрее и охотнее, чем то, что ему предлагается в школе. Общечеловеческие ценности. Поэтому хорошие книги, хорошая литература. Для этого вот это оккупационный режим запретить не может. Он не может запретить Хемингуэя, он не может запретить условно Орла, потому что ну тогда он превратится в тоталитарный. Поэтому родители должны понимать, что бы они ни делали, что бы они ни говорили своему ребенку, как бы они ни пытались помочь ему защититься от искривления сознания, они должны действовать в его интересах. И всегда понимать, что иногда ребенок не должен быть тем крайним звеном, которое защищает правду. Ну, потому что это не детская задача. Защищать правду и говорить манипуляторам и провокаторам, что они врут. Это все-таки задача взрослых. А задача ребенка быть защищенным, как раз иметь эту защиту, которую предоставляет ему взрослый. Поэтому в мире есть очень много исследования относительно детей, живущих в авторитарных обществах, там, где милитаризуется детство, там, где детей используют как военную силу. Мы знаем эти случаи и в Уганде, и в Судане. То есть это страшные вещи. И такие люди, те, кто это делают, это военные преступники. Но те... После реабилитации таких детей, она в любом случае происходит не на основе другой пропаганды, а на основе общечеловеческих ценностей.
Я напомню, что беседуем мы с Ларисой Волошиной, психологом. Лариса, и вот у нас пишет в комментариях один из слушателей, что не нужно доверять воспитание детей государству, что дети должны воспитываться в семье. Но это то, о чем вы, наверное, да, говорили, насколько это дельный совет.
Это, безусловно, это дельность, это правильно, так и должно быть. Поэтому родители, если они могут, они должны всеми силами защитить ребенка от милитаризации. По крайней мере, сообщить о том, что мы современные люди, мы против насилия, мы против милитаризации, мы против оружия, мы не хотим, чтобы наш ребенок держал в руках автомат. Ну, по крайней мере, на это они имеют право.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что Лариса Волошина была с нами на связи. Говорили мы о так называемом военно-патриотическом воспитании в Крыму. Я напомню еще раз, что неоднократно мы обращались и к господину Шеремету, который сейчас, судя по сообщениям крымских и российских средств массовой информации, является одним из драйверов этого явления в Крыму. Вот, но, к сожалению, Михаил Шеремет ни разу не откликнулся на наше приглашение принять участие в эфире, пояснить свою позицию и ответить, конечно же, на вопросы, которых у нас к нему масса. Но, пользуясь тем, что мы сейчас снова поднимаем эту тему и снова упоминаем этого человека в нашем эфире, я озвучиваю наше приглашение снова принять участие в нашей программе или изложить свою позицию вот относительно этого. Ну что же, процесс этот образовательный продолжается в Крыму, и вот 18 июня, да, этим летом, например, в зале заседания администрации Черноморского района состоялся семинар на тему «Патриотическое воспитание молодежи». Главной темой семинара стало внедрение оригинального проекта «Патриотическое воспитание Крыма АИС «Молодежь». К сожалению, вот об этом мы не успеем поговорить и рассказать сегодня, но определенно это будет уже темой нашей следующей программы. Я напомню, что мы всегда принимаем ваши звонки по телефону 8 800 10 06 926. Даже когда вы слышите нас не в прямом эфире, а в записи, этот номер телефона работает, там функционирует автоответчик. Мы слушаем каждое ваше сообщение очень внимательно. Если вам необходима какая-то помощь с информацией, либо вы хотите, чтобы мы осветили какую-то проблему, да, мы обязательно свяжемся с вами. Для этого большая просьба оставлять какие-то ваши контактные данные. Кроме того, я напомню, что на сайте Крым Реалии есть полный перечень контактов нашей редакции, включая электронную почту, на которую вы можете написать, а есть также форма обратной связи, через которую связаться с нами еще проще и удобнее. Напомню, что для ваших мобильных устройств вы можете скачать приложение Крым Реалии, будь то устройство на платформе iOS, будь то устройство на платформе Android. Лента новостей на удобном для вас языке, украинском, крымско-татарском и русском языках, а также программы телепроекта Крым Реалии, ну и, конечно же, наши эфиры. Еще раз напомню их расписание. В 13.00 по Симферополю и Киеву программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18.15 ежедневно у нас стартует вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Оставайтесь вместе с нами. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся следующим утром. Вот расписание это, напомню, с 8 до 9 утра по Симферополю и Киеву. Итак, до встречи. Будьте здоровы.